Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Мы начинаем очередную программу, нашу ежедневную, ежевечернюю. Она, собственно, так и называется «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Константин Мацан.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И повод для нашей сегодняшней беседы такой. 26 августа, то есть завтра, это представление в 1783 году и второе обретение мощей в 1991 святителя Тихона Задонского. Тихон Задонский, епископ Воронежский, прославлен в лике святых, как чудотворец. И в гостях у нас сегодня в нашей программе игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, Домодедовский район Московской области. А храм Знаменский в селе Долматово, подворье Московского Свято-Данилова монастыря. Отец Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, мы сегодня говорим о необычном святом, потому что если внутри церковной ограды фигура Тихона Задонского как минимум на слуху и изучена в той или иной степени, то в пространстве светском, в пространстве общекультурном, наверное, это имя намного менее на слуху, если сравнивать его с Сергием Радонежским, с Серафимом Саровским.
Ну, жители Липецкой и Воронежской области, наверное, на слуху, а вот как-то за пределами
региона. Для них это, да, национальный герой. А отец Петр, вот вы как человек, который изучали труды и жизнь Тихона Задонского, что это за святой?
Кем был этот человек?
Это необыкновенный, на самом деле, человек, прошедший все ступени, можно сказать, церковной карьеры с самых низов, потому что он происходил вообще из очень бедной семьи деревенского псаломщика. Родился он в 1724 году в Валдайском уезде, в одной из деревень Валдайского уезда Новгородской губернии. И был одним из многих детей в семье бедного псаломщика. Псаломщик – это тот, который читает в церкви.
Но вот как получилось, что сын бедного псаломщика – это же 18 век. В 18 веке сыну псаломщика подняться, выйти из духовного сословия, подняться тем более до таких высот, как поднялся Тихон, тогда Тимофей, если я не ошибаюсь. Да,
Тимофей.
В общем, очень сложно. Тем более, что вот эта сословная наша, сословная Россия, из нее выйти из пределов своего сословия очень сложно.
Ну, а он и не вышел из пределов своего сословия.
Из пределов не вышел, да, но сумел стать архиереем, как минимум.
Да, и в том, как он становился архиереем, явно усматривается промысел Божий, потому что там не без чудес обошлось. Вообще, из его детства известна история, что его мать от вообще чудовищной бедности семьи хотела отдать Тимофея в учебу к ямщику богатому из соседнего села. И вот когда она уже повела мальчика в это самое соседнее село, старший брат Тимофея прям буквально вот стал перед матерью на колени и умолял ее не отдавать вот в это в другое сословие, скажем так, в ямщическое. И брат сказал, что лучше я сам пойду по миру, а не отдам ямщику. Давайте, матушка, выучим его грамоте, тогда он может определиться в пономари или в дички, то есть тоже помогать при церкви.
Тут... Я бы вот так спросил. Есть святые, у которых есть своего рода такая визитная карточка. Вот простите за, может быть, такое газетное выражение. Вот князь Владимир сразу рождает ассоциацию с крещением Руси. Уже упомянутый Сергий Радонежский, это, конечно, Троица Сергиева Лавра. Андрей Рублев – это, безусловно, иконы, иконопись и Троица. А вот какой была бы, если так можно выразиться, визитная карточка Тихона Задонского?
Это интересный вопрос. Я думаю, что его визитной карточкой была бы сокровенная внутренняя жизнь во Христе.
Что-то, что внешне не видно.
То, что внешне не видно. Вот за это, например, его особенно ценил и любил больше, может быть, других святых, святитель Феофан Затворник, и постоянно указывал на святитель Тихона как на образец вот этой именно внутренней жизни во Христе.
А насколько святитель Тихон был человеком своего времени для XVIII века?
Я думаю, несомненно, конечно, был человеком своего времени.
Я бы, может быть, даже скорее тогда спросил не просто человеком своего времени, естественно, гражданин Российской империи, но...
Подданный,
да, извините, конечно, подданный Российской империи. А насколько он был именно в русле тогда вот богословского сознания того времени?
Я думаю, что вполне был, но это выводит нас на какие-то более, может быть, общие вещи, потому что вообще нужно заметить, что XVIII век в истории русской церкви еще у нас, на мой взгляд, недоизучен и недооценен. Мы видим в XIX веке расцвет и святости, начиная от Серафима Саровского, оптинские старцы, да, святители, Филарет, Феофан, Игнатий. Расцвет учености русской, академической, а в XVIII веке всего этого еще не было. Святых канонизированных в XVIII веке мало, из самых известных это вот святитель Дмитрий Ростовский, как раз Тихон Задонский.
Ну, тут, может быть, стоит еще говорить в том ключе, что наши слушатели должны знать Тихона Задонского хотя бы потому, что, по некоторым сведениям, он стал прообразом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Ну, вот как-то многие считают, что старец Зосима – это его прообразом стал кто-то из оптинских старцев, кто-то еще на кого-то показывает. Но вот все-таки, скорее всего, это был как раз святитель Тихон Задонский.
Да, и, кстати говоря, вот это здесь интересно отметить, что наибольшее, что ли, почитание, любовь к Тихону, святителю Тихону была именно в XIX веке.
Ну, говорят, что это был чуть ли не любимый святой Достоевского, собственно, поэтому он его
да,
и вывел
да.
Ну, в образе
Зосимы. Да, не только Достоевского, потому что даже сам процесс канонизации, который в императорской России был очень сложным, мы видим, что за синодальный период канонизировано очень мало святых. Даже то, что святитель Тихона канонизировали в 1861 году, как раз говорит о том, что народная любовь была к нему очень велика.
А вот если смотреть на образ старца Зосимы, через которого, в общем-то, все мы так или иначе имеем возможность, может быть, опосредованно, но все-таки прикоснуться к более далекой, к более сложной фигуре Тихона Задонского. Вот если вы помните роман «Братья Карамазовы», как вам кажется, какие черты старца Зосимы вот, важно для себя отметить, чтобы составить себе такой первичный портрет святителя Тихона Задонского?
Ну, я бы две отметил. Это милосердие старца Зосимы, вот его всеобъемлющее такое милование всех к нему приходящих, и духовная свобода. Несомненно, и то, и другое качество в высшей мере были присущи святителю Тихону.
Ну, вы говорите о таких вещах, и вправду трудно верифицируемых внешне. Вы на каком основании вы так об этом судите?
Ну, на основании биографии святителя Тихона, потому что известно, что когда он оставил кафедру, на кафедре он пробыл несколько лет всего, а оставшуюся жизнь он прожил в Задонском монастыре. Это Елец, да?
Ну, пригород.
Город Задонск.
Задонск, да. Он там чуть подальше.
Недалеко от Ельца, да. И, собственно говоря, люди, которые к нему приходили и обращались к нему со своими духовными нуждами, отмечали вот как раз именно эти черты его духовного облика. Так что...
В одной из ваших статей, отец Петр, я прочитал очень интересную вещь, которая меня, честно говоря, удивила. В этой статье, это, если не ошибаюсь, был доклад на конференции, имя Тихона Задонского соседствовало с именем лютеранского богослова Иоганна Арнта. И вы говорили о том, что святитель Тихон интересовался трудами этого лютеранского, то есть протестантского богослова, и даже написал свою книгу с таким же названием, как у этого богослова, об истинном христианстве.
Да.
Это было не перевод, а скорее размышление надо, такое переложение,
да,
переосмысление.
Даже не переложение, это самостоятельный труд, но вот с тем же названием, вот, и, конечно, одушевленный.
Для обывателя на самом деле может показаться это шокирующим, потому что великий, признанный, почитаемый православный святой, черпал вдохновение в трудах протестантского богослова.
Какое-то принижение авторитета протестантского богословия.
Я говорю о том, что это может показаться удивительным. И вот как бы... А что там было на самом деле? Расскажите об этом, отец
Петр. Это тоже большая тема. Удивительно это стало в наше время. В 18-19 веке ничего удивительного в этом не было, потому что...
Арнта читали все.
Во-первых, Арнта читали все. Во-вторых, не было такого предубеждения против инославия, которое развелось...
В последний предреволюционный период.
Да,
и автоматически мы продолжаем, уже перешло...
Да, да, мы продолжаем эту традицию.
Просто, мне кажется, это тогда было нормальным хотя бы потому, что большинство архиереев того времени были выходцы из западной части Российской империи.
Нет, нет,
и это имели не классическое так. Европейское образование.
Нет? Вот образование имели. Нужно сказать, что это опять выводит нас на какие-то общие темы.
Но это хорошо.
Оценки синодального периода Русской Церкви. Тут нужно сказать, что мы, верующие люди, знаем, что Господь ведет свою церковь сам. И неусыпно над ней бдит, и что любой период церковной жизни так или иначе является благословением Божиим, заданием Божиим для нас и каким-то этапом раскрытия тех или иных сторон той церковной жизни, которая потенциально имеется. И в синодальный период многие его ругают за неканоническое устроение внешней церковной жизни. Лично я являюсь большим поклонником синодального периода.
Вот это да.
Да.
А чего ты удивляешься?
Именно потому, что я наследник вот той традиции, что, в принципе, принято считать, что в синодальный период церковь была несвободна, все было плохо, а потом вот возродили патриаршество, все заколосилось.
Тоже так раньше считал, а теперь скорее вот согласен с отцом Петром.
Но тут нужно смотреть на факты. Да. Дело в том, что если мы возьмем вот этот период, скажем, уже начало 20 века, когда функционировали 4 духовные академии в церкви, когда уровень русской церковной учености уже приближался к европейскому, когда славились на всю, во всяком случае, Россию, а то и шире, Оптина пустынь, Зосимова пустынь, когда имя преподобного Серафима уже высоко
читалось. Это с одной стороны. С другой стороны, мы читаем книги протопресвитера Георгия Щевельского, это я слушателям расскажу, последний протопресвитер российской армии и флота перед революцией. Он прожил очень долгую жизнь за границей, в эмиграции. Я оставил очень интересные воспоминания о реальном состоянии дела в империи, в церкви.
Последние ее годы,
да. Да, он не очень лестно оценивает.
Не очень лестно, да. Но я подчеркну, что это последние годы, и сам он даже в некоторых местах вот своих этих двух книг, одна называется «Воспоминание последнего протопресвитера армии и флота», а другая, я не помню точно.
«Россия накануне», вот тоже не вспомню, к
сожалению. Да. Ну вот, и он там говорит, что как раз он подчеркивает, что это вот последние десятилетия, последние 10-20 лет, потому что раньше другие были условия совсем жизни церкви. И если брать историческую перспективу, то мы видим, что она на самом деле очень бурно развивалась по всем параметрам, даже внешней жизни. Это и приходские какие-то стороны, и приходские школы, и церковная ученость, и монастырская жизнь. Достаточно вспомнить, в 1909 году съезд монашествующих всей России. То есть...
Вот у нас как раз недавно, буквально на днях, была программа, где мы сравнивали деятельность Победоносцева и деятельность Толстого на посту оберпрокурорствующего синода.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, подворье Данилова монастыря, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Петр, закончим
про Арнта.
Маленький разговор про синодальный период. Вы сказали, что вы его поклонник, а я...
Да, и Костю это очень задело.
Меня не задело, меня это заинтересовало. Я как не историк спрошу, вы говорите о достоинствах синодального периода, а эти достоинства, эти качества, они... Их не стало, когда ввели патриаршество. Какие именно факторы в церкви в синодальный период определяют то, что вы его поклонник? Вот что было такого именно в синодальный период, и с чем это было связано?
Кстати, да, это важно вот даже в связи с нашей темой, потому что Тихон Задонский – это яркий представитель эпохи синодального
периода, да, с одной стороны. С другой стороны, все-таки он не вписался в, скажем, мейнстрим и ушел на покой через несколько лет епископского служения. Тоже нельзя сбрасывать со счета. Что касается синодального периода, то, конечно, он был невозможен без тесного симбиоза церкви и империи.
Давайте мы скажем, что это период, который начался при Петре I, когда упразднили патриаршество, и церковью фактически руководил Святейший Синод, как коллегиальный орган, да, который был подотчетен под контролем государства.
Государю.
Государю. Да, ну, руководил, да, это тоже, наверное, громко сказано, потому что все-таки епархиальные архиереи решали более важные задачи, чем Синод, и Синод не был подотчетен, например, правящему архиерею Петербургской, Московской митрополии.
Ну, в любом случае, это была церковно-государственная структура внешняя, внешнего церковного управления. И поэтому, разумеется, когда прекратила свое существование Российская империя, тогда и уже не могла существовать синодальная система управления церковью.
Но к достоинствам этой эпохи, что вы относите?
К достоинствам этой эпохи прежде всего нужно отнести, конечно, церковное просвещение, прежде всего. Это настолько значимая величина, что тут даже можно ей ограничиться. Это упорядочение церковной жизни, ну, тогда все упорядочилось, табель о рангах был, так сказать, всеобъемлющей, что ли, парадигмой жизни империи. Но и главным образом, конечно, просвещение, насаждение буквально, это из самого Петра пошло, церковной грамотности и образования архиереев, ну, и так далее.
И тут мы возвращаемся...
Да, давайте вернемся.
Собственно, мы возвращаемся к Карнту. Да, если вы сказали, что в то время его читали все, в то время, когда жил святитель Тихон Задонский.
Середина 18 века.
То почему, грубо говоря, именно наш сегодняшний герой так ярко и так живо среагировал на то, что читал, на то, что читали и так все?
Ну, нужно тогда дать слушателям понятие о том, что это за книга.
Давайте обязательно.
Вот она перед вами лежит.
Да, она передо мной лежит. И здесь, кстати говоря, в предисловии, это последнее русское издание 1906 года, здесь в предисловии это как раз цитата из свидетеля Тихона Задонского. Он читал, он писал одному из своих адресатов, советовал после Библии прочитывать Арнта, а в прочие книги как в гости прогуливаться. То есть мы видим, насколько высоко он ставил эту книгу. Иоганн Арнт родился в 1555 году в Германии. Хотел стать врачом, но после того, как с ним произошло некое такое событие, он тонул в Рейне, купался в Рейне и стал тонуть. Вот, и почти чудесным образом спасся. То есть его уже вытащили почти бездыханную из воды. И он решил посвятить себя богословию. Учился в нескольких университетах. И последовательно проходил те или иные церковные должности. Ну, естественно, в лютеранской церкви. Но при этом Иоганн Арнт был приверженцем внутреннего вот этого христианского благочестия. И так,
а что это такое?
Сейчас объясню. В ту эпоху заканчивались догматические церковные споры внутри лютеранской церкви, которые закончились подписанием так называемой формулы согласия. Это один из главных вероучительных документов лютеранства. И, собственно говоря, догматическим спорам были посвящены все силы лютеранской церкви, а благочестие, жизнь во Христе осталось как-то, ну, оставалось на втором плане. И, собственно говоря, Иоганн Арнт в своей книге «Об истинном христианстве» восстановил права благочестия, то есть молитвы, покаяние, обращение души к Богу. Он писал, что чистое учение, естественно, нужно соблюдать, но оно ни к чему человеку, но никакой пользы не окажет человеку, если он не будет жить жизнью Христовой, то есть следовать за Христом, исполнять его заповеди. И в этом Арнт такой мост, что ли, перебрасывает вообще в предыдущие эпохи, в эпоху неразделенной церкви. Кстати говоря, он очень почитал и хорошо знал творение святых отцов, в частности, чуть ли не наизусть знал духовные беседы Макария Великого, близко к тексту, во всех случаях их цитировал, ну и так далее. И вот это, можно сказать, святоотеческая, исконно-церковная струя была внесена им в жизнь лютеранской церкви. И так получилось, что это оказалось очень востребованным, и его книга «Об истинном христианстве», его главная книга, стала на протяжении 200 лет, ну, современным языком выражаясь, бестселлером Европы. В бесчисленных количествах она издавалась. В 1735 году будущий архиерей Псковский Симон Тодорский, находясь в городе Галле на учебе, да, как это говорится?
Ну, да. На стажировке.
Да, на стажировке. Перевел эту книгу на русский, ну, тогда такой славянский еще язык. И вот с 1735 года идет традиция постоянных переводов
книги. Высоким штилем.
Да, да, кстати, хороший перевод. На русский язык. Вышло потом издание, выходило и в XVIII веке несколько изданий, и в XIX веке было 3 или 4 издания. И мало того, еще где-то в 80-х годах XIX века книгой Арнта «Об истинном христианстве» награждались семинаристы, успешно закончившие курс. То есть это было поощрением для семинаристов. Так что можно сказать, что она вошла в жизнь русской церкви очень плотно, да?
А что, получается, в русской церкви ничего на эту тему не писали, что вот это пришлось обратиться к протестантскому богослову?
А это интересный
богослову.
Вопрос. А на самом деле, правда, не писали, потому что равнозначная замена вот такого рода литературе появилась только уже, ну, в последней трети XIX века, когда святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов уже писали свои назидательные аскетические сочинения.
Но их во многом воспринимают как наследников Тихона Задонского, таких последователей, может быть, идейных учеников.
Ну, во всех случаях, Феофан Затворник точно. Ну да, и святитель Игнатий, конечно, тоже. Но факт тот, что... И, кстати, святитель Игнатий Брянчанинов об этом где-то писал, что нет православной литературы духовно-назидательной. То есть выходили сборники проповедей, но этим дело ограничивалось. Поэтому книга Арнта действительно была одной из основных воспитательных, что ли, книг для, ну, для начинающих христиан.
Даже, а почему русское богословие в то время так не развивалось активно?
Я думаю, что оно аккумулировало в себе силы.
Оно вообще начинало ли когда-то развиваться? Я помню, где-то я слышал такую, ну, не статистику, такие данные были приведены, что за 70 лет советской власти отечественная богословская наука отстала от европейской больше, чем на 100 лет.
Ну, дело в том, что если сравнивать богословскую именно науку с русской, то мы видим, что она всегда была в режиме, ну, что ли, последования.
Причем в таком случае мы под отечественной богословской наукой, наверное, подразумеваем не только российскую, да, но и вообще православную, потому что мы всегда были...
Ну, нет, греков надо отдельно.
Греков отдельно,
конечно,
да?
Конечно, у них это на достаточном уровне развито.
Коллеги богословы, я вас немножко отвлеку. Верну вас к нашему герою сегодняшнему.
Так лениво к нему периодически возвращаемся.
Не лениво, я к нему с энтузиазмом возвращаюсь. Вот мы сказали о том, что святитель Тихон написал свой труд с тем же названием «Об истинном христианстве», и это не перевод и не переложение. А что же тогда было? И какая связь с трудом Арнта там вот идейная прослеживается?
Значит, Арнт писал довольно свободно. То есть его книга, нельзя сказать, что это такая, хотя в нем чувствуется, что это писал немец, разумеется, но это не такой продуманный всесторонний трактат. У Арнта иногда его как бы уносило какие-то вот созерцания в размышления о бренности мира, скажем, и так далее. Вот. И я думаю, что именно это более всего вдохновляло Ститлер Тихона, потому что его книга об истинном христианстве – это, можно сказать, такой созерцательный дневник человека, размышляющего о жизни во Христе. И с Арнтом здесь их роднит то, что Арнт все явления мира воспринимал, как говорится, эмблематически. То есть он видел в каждом природном явлении некую эмблему, некий символ, который человеку помогает возвышаться к мыслям о Боге и о духовной жизни. Вот именно это воспринял Ститлер Тихон, и, собственно, даже не перевод и не подражание, а вот дух и такой метод, скажем, писания, метод, ну что ли, молитвенного созерцания отразился в его книге об истинном христианстве.
А если мы говорим о том, что Арнт по-своему выступал таким проповедником, популяризатором, можно так сказать, идеи личного благочестия, то есть не догматических споров, не догматики в церкви, а вот человек живет со Христом как?
Да.
Как ежедневно человеку жить со Христом? И это воспринимает святитель Тихон, эту же тему, и называет этот трактат об истинном христианстве. Что в таком случае выступает антитезой, христианством неистинным? То есть почему понадобилось утверждать некое истинное христианство, хотя, казалось бы, личная жизнь во Христе, ну, это основа основ, и как бы it goes without saying, как сказали бы англичане.
Да, антитезой выступает формальное христианство. Даже причем ни Арнт, ни святитель Тихон не касаются, скажем, обрядовой стороны церкви, и никогда у них нет ни какой-то критики или какого-то недовольства этой стороной, вот внешней стороны церковной жизни, а антитеза именно вот формальный подход, формальное восприятие христианства, когда человек живет внешним, когда он не подражает Христу в своей жизни. Против этого, можно сказать, направлена и та, и другая книга.
Ну, получается, что эта интенция, она совпала у русского православного епископа и будущего святого.
С лютеранским епископом.
И я повторюсь, это ни в коем случае не принижает кого-то из этой пары, но это по-прежнему удивительно, потому что мы как бы привыкли, что вот есть там чистота веры, а получается, мы куда-то обращаемся еще. С точки зрения ведь формальной, грубо говоря, да, если я правильно понимаю, если неправильно, вы меня поправьте, для православного человека лютеранин, он еретик. Или я тут слишком огрубляю, это не так?
Ну, если грубо говорить, то да, для многих православных, может быть, для большинства.
А для кого-то они братья во Христе.
Все, кто не православные, являются еретиками.
А для кого-то они братья во Христе.
Да.
А тут есть какое-то, скажем так, ну, единственно правильное мнение, вот, догматически или церковно, я сейчас, может быть, не тот слово употребляю, но то есть, понятное дело, что еретик не означает там плохой, которого надо сразу дать в глаз. Но если мы говорим на уровне учения, то...
На уровне учения здесь просто нужно, мне кажется, придерживаться формальной стороны и принять во внимание, что ни римо-католики, ни лютеране соборно не осуждены, вернее так, ни римо-католицизм, ни лютеранство соборно не осуждены православной церковью как душепогубная ересь, скажем, как арианство, как несторианство и так далее. Такого нет. Поэтому те православные, которые... Значит,
выбрасывают тарелки после совместного обеда с католиками.
Ну, что-нибудь в этом роде, да, которые как-то очень сильно обращают на это внимание, должны отдать себе отчет, что это их личное мнение, личное, а вовсе не мнение церкви.
Друзья, напомним, что игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, Домодедовский район Московской области, а Знаменский храм – подворье Свято-Данилова Московского монастыря. Вот так вот, отец Петр проводит вместе с нами этот светлый вечер. Здесь Константин Мацан, я Алексей Пичугин, и через несколько мгновений вновь вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».